Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации, одна с интернет-портала «Православие и мир» и другая из интернет-журнала «Фома». Итак, Марина Журинская, фарисейка, герой нашего времени. Это комментарий на одну из глав Евангелия. Вот один из моих любимых сюжетов, отображенный в свое время немецким художником. Христос с учениками идет по полю, а они, проголодавшись, срывают колосья и едят зерно. Помню, мы в детстве тоже это делали. Но суббота, а сорвать колос и отшелушить зерно – это работа, поэтому фарисеи против. А что люди голодают, так пусть. Логика до боли знакомая. Но Христос напоминает, как проголодавшийся Давид со спутниками вошел в Дом Божий, и ели они хлебы предложения, жертвенную пищу, которую можно есть только священникам. И конца света не произошло. Слова Спасителя заставляют вспомнить фрагмент из воспоминаний духовной дочери отца Алексея Мечева, муж, который был профессором и набожностью не отличался. Она любила жаловаться батюшке на мужа, а тот ей говорил, что Ваня хороший и регулярно передавал ему привет, а однажды просфору послал. Дама решила, что тут-то муж и проникнется, а он уже обедал, когда она просфору принесла. Да и ел он мясной суп, невзирая на пост. За просфору поблагодарил и тут же ее с супом съел. Жена света не взвидела и при ближайшей возможности обличила мужа перед батюшкой, а тот как закричит: «Вот ты и постись, раз ты такая набожная, а мы с Фаней будем просфоры с мясным супом кушать». И это при том, что, наверное, к тому времени батюшка уже давно забыл вкус мяса. Между прочим, Ваня со временем стал священником, но, скорее всего, по молитвам отца Алексея, исполненным любви, а не благодаря женской пропаганде и агитации. Но вот ведь в чем дело. Она была хорошей верующей женщиной и, несомненно, сподобилась рая. Да ведь и про фарисеев сказано, что какую-то долю оправдания они получают. Господь устроил мир не как черно-белую схематическую иллюстрацию к уставу внутренней службы, а посложнее и поинтереснее. Но что-то подсказывает, что он не очень хочет фарисейства, да и сам неоднократно говорил об этом. Тут же, напомнив про Давида, Христос переходит к тому, что ведь и священники в храме в субботу нарушают субботу, однако невиновны. Следующие его слова исполнены смысла и несут радость всякому верному. «Здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Слова про милость и жертву из пророка Осии, так что наверняка их слышали и читали неоднократно. Но слышать и читать – это не значит знать. Такова слабость человеческая. Если бы мы все знали, что говорится и делается на литургии, то как хорошо было бы нам жить, и как хорошо было бы жить с нами. Но еще важнее, пожалуй, слова про господина субботы, про того, кто больше храма. Веками ждали, дождались, и выясняется, что это фарисеям в сущности не нужно, что как-то по-старому им привычнее. Можно учить народ соблюдать множество мелких требований и не очень напрягаться, не меняться самим и не менять жизнь. А для самооправдания изобретаются всяческие придирки. Ах, как это знакомо, как современно. С тем еще уточнением, что люди, палец о палец не ударяющие, все свои силы направляют в два русла. Отстаивают незыблемость положения дел, да так что скажи им, что из-за отсутствия ремонтных работ провалилось полгорода, они и здесь найдут положительный аспект. А попробуй сказать, что нужно что-то делать, вот тут и начнется оживление. А вы уверены, что делать – это лучше, чем не делать? А кто будет делать? А он справится, а хуже не будет? А вдруг все-таки будет? А вот мы экспертизу проведем? Вот это и есть фарисейство. Кстати, об экспертизе. В 20 веке в Канаде небольшая православная община, лишенная крова над головой, попросила одного пастора пускать их в здание хоть раз в месяц. Пастор важно сказал, что ему необходимо убедиться в том, что просители христиане, а не язычники. С историей церкви у него было плохо, поэтому он затребовал документацию. Собрали для него книжки о православии, и он удалился проводить экспертизу. Провел и пришел к выводу, что язычники, поэтому пускать не следует. Вот мы привыкли, что фарисеи – это когда было, а оно есть, и, судя по всему, еще будет. А дальше серия провокаций. В синагоге Христа спрашивают, считает ли он возможным исцелять в субботу. В ответ Господь сказал: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро», и исцелил Сухорукова. Тут фарисеи отправились на оперативку, чтобы решить, как погубить Христа, но он узнал об этом их плане и ускользнул. За ним последовало множество народа, и он всех исцелил, но запретил о себе говорить по пророчеству Исаии. Когда к Христу привели бесноватого, слепого и немого, он исцелил его. Взволнованные люди подумали, что, наверное, это и есть Мессия, сын Давидов. Но тут же фарисеи постановили, что не иначе, как силой князя бесовского был изгнан бес. Происки коварного зарубежа, короче. Логика и правда Иисуса просто поражают. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силу Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чью силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до нас Царствие Божие. Итак, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Да, мы как-то мало об этом задумываемся, но если мы просто не участвуем в том, как Христос собирает, а собирает Он прежде всего людей, чтобы объединялись в добре, то мы расточаем. Расточаем мир и добро, расточаем человечество, расточаем, короче говоря, дело Христово. А уж если мы вносим в мир разделение, а мы его вносим, те спасутся, эти не спасутся, эти антинародные, этих на войну погнать, чтоб поубивали, что нет войны, начнем дело нехитрое, этих вообще растереть об асфальт, этих в тюрьму, этих в тайгу и тундру, лепота одним словом. То, называя вещи своими именами, мы действуем против Христа, а говоря языком богословия, препятствуем теозису, обожению мира. А Господь продолжает свои речи. «Всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Да и апостол и евангелист Иоанн Богослов говорил, что есть грех к смерти, и за таких грешников и молиться не стоит. Посмотрев этот текст с параллельными местами, можно догадаться, что речь идет о хуле на духа. Что же такое хула на духа, каждый должен понять сам. Решают же граждане сами, за кого можно молиться, а за кого нельзя, причем без малейших обоснований, просто «я считаю». Но полезно запомнить, что Господь прощает хулу на себя. А у нас как-то так выходит, что оскорбления людей приравнивают к непростимым грехам, а о духе вовсе и не думается. И опять-таки, фарисеи – большие мастера по держанию и непущанию, по разделению и опрометчивым решениям о том, прощать или нет. А вот и явная апелляция к здравомыслию. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Так вот, непонятно, как можно объявлять себя верующим и при этом хулить то, о чем Господь сказал, что это хорошо. А уже встречается хула на дар свободы, причем исходящая от священнослужителей. Им что, никто не сказал, что свобода от Бога, если уж они сами не понимают? Развивая этот тезис, Христос прибегает к словам скорее энергичным, нежели всепрощающим. «Порождение ехиднины». В одном из новых переводов «гадючие дети». «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». А вот мы видим всяких проповедников, яростных, суровых, важных, да и высокомерных тоже, вот только добрые редко встречаются. А вот и дальше. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». С этим у всех плохо. Но почему-то считается, что если человек в сане сказал что-то, не подумав, например, всю зарплату нужно отдавать на церковь, то он пошутил, и все должны скромно и почтительно хихикать. А за ним естественные миряне. «Ой, ну мало ли, что я сказал, ну бывает, ну забудем». Потом выясняется, что человек искренне считает, что принес таким образом извинения. А вот с извинениями-то у нас уж совсем плохо. Не умеют православные извиняться, почти поголовно, горе одно. Хорошо, хоть прощенное воскресенье не принято уточнять, за что прощение просим, но все же просим. А довелось слышать от батюшки: «Простите, что не привел вас к спасению». Это как следует понимать? Если учесть, что некая игуменья, запретив послушнице операцию, от чего та и умерла, постригла ее в реанимации, а после похорон сказала, еще одну душеньку в рай проводила, то эта фраза наводит на размышления. И тут фарисеи выступают со своим коронным номером, требуют знамени. Дальнейшие события показывают, что знамение им нужно в основном для того, чтобы раскритиковать его в пух и прах, но дело даже не в этом. И Христос отвечает им с такой глубиной постижения, что эти его слова нам следовало бы принять с глубиной, хотя бы сходной. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Отметим, что прелюбодейный здесь отнюдь не означает половой распущенности. Это древняя сквозная библейская метафора отпадения от Бога и даже просто неверности ему. А ведь мы назовем прелюбодеем того, кто изменил жене, но не того, кто прибег к экстрасенсам и прорицателям, между тем, как этот и есть настоящий прелюбодей. Знамение Ионы Пророка – это призыв к покаянию, и дальше развивается эта тема. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. «Ниневите не восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». А ведь на наших глазах люди, у которых глаза разбегаются от разных учений, как на дешевой распродаже, тоже могут получить укор от язычников, которых Иисус тем самым признал более праведными, нежели уклонившиеся от учения верные. Вот где корень проповеди апостола Павла. А уж верно это. Кстати сказать, у верных появился 100% действенный способ отфутболивать неверных с их неудобными вопросами. «Это наша церковь, вы здесь ни при чем, идите отсюда». При этом уже начинает беззвучно звучать продолжение, пока цело. Ай-яй-яй, как стыдно-то! Но распространяется со скоростью лесного пожара, грубость, озлобление, разделение. А между тем вот оно, наиважнейшее покаяние. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Да, покаялись фарисеи, и мы тоже, очистились от греха. А дальше что? Исполняемся любовью к людям? Приобретаем друзей богатством неправедным? Всем, кого обидели, воздаем вчетверо? Короче, где плоды покаяния? Только гордость за прибранное помещение. Вот очень простая аналогия. На моих глазах в громадных коммуналках всех не дети играли в коридорах, бывало, что и на велосипедах ездили. Ну, конечно, и во дворах ошивались, со всеми вытекающими последствиями. А потом пошли отдельные крольчатники с циклеванными полами и рижской светлой мебелью, и детям там места уже не было. И уличное воспитание возобладало, и было последнее хуже первого. Кто будет спорить, что грязь – это плохо, а чистота – хорошо? Но ведь чистота нужна не сама по себе, а для чего-то, и, скорее всего, для людей, из которых дети в некотором смысле главные. Завершение главы тоже заставляет думать. Вот Иисус говорит в доме, а его мать и братья стоят вне дома и не могут войти. Об этом ему сообщают. Казалось бы, в чем проблема? Всем расступиться, посторониться, лишний вон, родные учителя с почетом вводятся в дом. Все ведь близко, ни мигалок не нужно, ни оцепления. А он на это говорит: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указывает на учеников. «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Зачастую на основании этого фрагмента пытаются отрицать почитание Богородицы. И совершенно зря. Здесь Христос разрушает стереотип главенства рода над прочими видами человеческих отношений. Он же говорил, что родных любят, и добро им делают, и язычники, и что все дело в том, чтобы делать добро не по зову крови. Например, я слышала такое выражение: «Он мой родственник, и тем самым уж точно хороший человек», а исходя из того, кто в этом больше нуждается. Точно ли все мы всегда владеем этой мудростью Христовой? Ну, а о том, что негоже оказывать кому-то почет за счет утеснения, причиняемого другим людям, в христианской стране и говорить-то даже неудобно. Равно как и о том, что для того, чтобы считаться христианами, нужно знать благую весть и все, что здесь говорится о Христе. Неудобно-то неудобно, а ведь приходится. И еще одна интересная публикация, которую я нашла, на сайте православного журнала «Фома», автор Ирина Лукьянова. Посвящен этот материал воспитанию детей. «Я сердита, я сердита». Как его не убить, когда он так бесит? Чуть не самый главный материнский вопрос в интернет-общении, если оно достаточно откровенно. Всякая мать, кроме самых уж святых, регулярно чувствует себя Иваном Грозным, Петром Первым и Тарасом Бульбой вместе взятыми. Потому что ребенок как нарочно, ну точно издевается. Можно ли удержаться от рукоприкладства? Можно ли не наговорить безобразных слов, за которые потом будет стыдно? И главное, как? Да, дети прекрасно знают наши слабые места и регулярно испытывают нас на прочность. И даже как будто проверяют, а станем ли мы их таких гадких любить. И что мы им демонстрируем в ответ? Иногда помогает понимать, что ребенок вот такой и запомнит свою маму, с перекошенной рожей и занесенной для удара рукой. И мы сами будем это помнить, и нам всю жизнь будет стыдно. Она не помнит, как я ее ударила и набила себе синяк на ладони, сказала мне мама взрослой дочери, тихая женщина с высшим образованием. А я помню, и мне очень стыдно. Мне будет стыдно. Это помогает удержаться. Помогает и другое. Большинство из нас все-таки удерживается от рукоприкладства и дикого крика в разговорах с начальниками и деловыми партнерами, даже если они нас серьезно выводят из себя. Стало быть, дело не в том, что мы не в силах совладать со своими эмоциями, а в том, что мы не считаем нужным это делать, что с ребенком это, кажется, можно. Дома со своими мы не сдерживаемся, будто с офисной одеждой снимаем себя и правила приличия. Но если поставить перед собой цель и навсегда запретить себе думать о ремне или произносить всякое ужасное вроде «ты мне не сын» или «ты сломал мою жизнь», то альтернативы находятся сами собой. Но для них надо освободить место. «Мне помогало, — говорит подруга, — следить за собой и замечать, когда я начинаю раздражаться. И тогда я начинала буквально рычать на ребенка. «Ррр, я тебя сейчас загрызу, разорву! Противный ребенок, перестань!» После чего я его начинала валять по комнате и с ним бороться. Мы смеялись, пускали пар, и дальше уже можно было продолжать делать свои дела. Лично меня в критические моменты совместного с сыном делания уроков, именно эта ситуация, самая взрывоопасная в материнско-детском общении, спасала сухое валяние из шерсти. Когда удары иглой по шерстяной игрушке становились особенно частыми, сын понимал, что мама начинает закипать, избавлял обороты. Не доводить до кипения, уходить из ситуации, прямо физически уходить, пока не пройдена точка невозврата, за которой сыплются шлепки и произносятся вещи, которые не должны звучать вслух. Это очень важное умение. Иногда уйти мало, надо еще что-то энергично делать. Я вот на кухне убираю, когда разозлюсь. Очень эффективно снимает раздражение. А в милой повести «Вестли. Папа, мама, 8 детей и грузовик» вся семья, разозлившись, бегала вокруг дома, повторяя «Я сердита, я сердита, я сердита». И это тоже не самый дурной выход из положения. «Вот вы умеете так, — говорят на это мама, — а я, наверное, плохая мать, я так не умею». Плохая мать – это и обвинение себе, и приговор, и отказ от работы над собой. Зачем дергаться, если все равно плохая? Плохая мать удобна, чтобы ничего не менять. А иногда бывает полезно посмотреть на себя, как на хорошую мать, и напомнить себе – я хорошая мать, я так не делаю, я умею иначе. Здесь главная решимость. Если знаешь за собой грех, если хочешь измениться, рано или поздно начинаешь меняться, хотя бы уже от того, что надоедает одно и то же из года в год тащить на исповедь. Опять не сдержалась и опять. Но если все же случилось, то гневаясь не согрешайте. Солнце да не зайдет в гневе вашем, как сказано в послании к Ефесянам. Немыслимо отправить ребенка спать, не помирившись с ним. Я помню, как однажды, уже помирившись и уложив ребенка спать, я сидела у стола и плакала. И писала в блокноте, упражняясь, кажется, в каллиграфии. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Очень советую, правда помогает». Но это Ирина Лукьянова, а еще детский и семейный психолог высказывается по той же теме, психолог-консультант фонда кризисной психологической помощи «Новые шаги» Ирина Жилина. Когда мамы доходят до крайнего нервного напряжения, одни сдерживаются, а другие нет. Дело обычно в том, насколько сильны у них сила воли и ценности. У кого-то хватает сил повернуться, уйти в душ, уйти из квартиры. Это сиюминутное решение, скорая помощь. Но если такие ситуации возникают регулярно, надо думать, как их не допускать. Прежде всего, маме нужно иметь группу поддержки. Хорошо, если у нее есть человек, с которым она может доверительно разговаривать о ребенке. Муж, мама, родные, друзья, наконец, родительский форум. Это и напряжение помогает снять, и позволяет получить взгляд на проблемы со стороны. А иногда так находится и решение. Особенно это важно с детьми непростыми, у которых есть проблемы с учебой, здоровьем, поведением. Нужно обсудить главное направление усилий. Если такого человека нет или его поддержка недостаточна, нужно помнить о возможности обращения за профессиональной помощью. Очень неполезно чувствовать себя плохой мамой, ведь когда мама раздражается и злится, это злость не только на ребенка, но и на себя. У нее копится ощущение неуспешности, она не справляется с ситуацией, отсюда крики и рукоприкладство. Важно замечать и хвалить себя за сами усилия, которые мы прилагаем во благо ребенка, а не оценивать свою хорошесть лишь на основании его поведения. Нельзя позволять себе лишнее. Люди быстро привыкают к таким способам реагирования. Если разрешаешь себе повысить голос, так и будешь кричать. Если разрешаешь себе шлепать ребенка, можно дойти до травм. Здесь нужен жесткий самоконтроль и отслеживание своего поведения в самом начале, не дожидаясь кипения и потери самообладания. Нужно иметь заранее продуманные решения для эмоционально трудных или организационно тяжелых ситуаций. Если предстоит сложный разговор по телефону, ребенка усадить смотреть мультики. Если долгая и скучная дорога, взять с собой еду, игрушки, книжки. Важно не оставлять на потом решение собственных проблем. Маме кажется, что самое главное – ребенок, а ее здоровье и благополучие вторично. В итоге получается, что плохо чувствующая себя мама с нерешенными психологическими проблемами и сама страдает, и ребенка мучает. Не надо замыкать ребенка только на себя. Не надо бояться просить о помощи окружающих. Нельзя рассчитывать на то, что собственные силы безграничны. А привлечение других людей расширяет жизненное пространство ребенка и повышает его адаптивные способности. Понятно, что обстоятельства так складываются иной раз, что у мамы жизнь всегда слипается с жизнью ребенка, не отделить. Но отделять надо, хотя это и трудно. У мамы обязательно должны быть сферы жизни, не связанные с ребенком, удовлетворяющие ее собственные потребности. Тогда и на ребенка будут силы. Не надо жертвовать собой ради ребенка. Очень вредно обижаться на ребенка. Не стоит вкладываться в ребенка из расчета на его благодарность в будущем. Я для него все, а он... Не надо грузить ребенка ответственностью за свои личностные сложности и неоправдавшиеся ожидания. Опасно выстраивать перспективу и жертвовать сегодняшним днем ради будущего. Вот сейчас помучаемся, а потом заживем. Надо заботиться о том, чтобы сейчас было хорошо, чтобы сейчас жить в любви и радости. Интернет-журнал «Фома», «Я сердита» Ирина Лукьянова и Элина Жилина. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь. Сегодня мы читали публикации с интернет-портала «Православие и мир» и интернет-портала «Фома онлайн». На этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Спаси и сохрани всех вас, Господь.